Рад приветствовать собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Этот день сотворил Господь. На радость нам веселье, говорят, да. Не всегда на радость нам веселье, но на пользу точно. Потому что не всегда он бывает радостным и веселым, но польза всегда. Написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому давайте помолимся, поблагодарим Господа за этот день, прославим Его, как Он достоин. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот новый день, который Ты нам подарил. Боже, мы благодарны Тебе за милость Твою над нами, которая сегодня обновилась в это утро. И, Господи, мы видим, Господи, вновь взошло солнце, вновь, Господи, мы открыли глаза, вновь мы видим друг друга, и мы за это благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты среди нас, согласно Слову Твоему. Потому что где люди собраны во имя Твое, там Ты всегда находишься среди нас, Господи. Мы благодарны за то, что Ты в Твоей Церкви, незримо, Господи, Духом Святым. Но тем не менее, голос Твой мы слышим, и проявление Твое, Господь, мы наблюдаем. Отец Небесный, и мы молим и просим Тебя, благослови и освети это собрание Твоим присутствием. Мы молимся, чтобы наши сердца были открыты для Тебя. Помоги нам, Господи, замечать, видеть и ценить Твою работу среди нас. Благослови, Господь, нас понимать, кто мы такие. Благослови нас помнить об этом всегда. Благослови нас, Господи, знать, что мы здесь делаем на этой земле. Благослови нас помнить, куда мы идем, потому что все это очень важно для нас. У нас должна быть цель, у нас должен быть смысл, Господи, у нас должно быть видение того, что мы делаем. Отче, мы просим Тебя, благослови, чтобы нам не просто жить, не просто проводить здесь эти дни, но выполнять Твою волю всегда, потому что к этому мы призваны. Ради этого Ты создал здесь церковь, ради этого Ты дал нам эти благословения, которые мы сегодня имеем. Ради этого, Господи, мы собраны здесь в таком количестве. Ради этого, Господь, нам дано это здание. Ради этого, Господи, Ты сохранил нас все эти годы. Ради этого, Господи, Ты даешь нам и дальше возможности что-то делать вместе и вместе служить Тебе. Отче, мы просим Тебя, благослови и освети каждого Твоим присутствием, присутствием Твоего Духа Святого, чтобы были едины, как и Ты с Отцом молился об этом и просил Отца, чтобы мы были едины, как Ты, Отец, едины. Господи, благослови, пожалуйста, Твоим единством, Твоей любовью, Господи, Твоим пониманием цели и смысла. Пусть милость Твоя ведет нас к Твоим небесам, потому что Твои небеса, они приблизились. Во имя Иисуса Христа, благодарны Тебе за эту милость. Аминь. Продолжим наше собрание. И я бы хотел, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея на 3 главе. Евангелие от Матфея, 3 глава. Там в начале Евангелий, практически всех в начале Евангелий, проповеди, они, представлены таким краткой характеристикой, скажем. Я вот хочу, чтобы мы с вами обратили сегодня на это внимание. 3 глава с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И далее в 4 главе, читаем 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть практически проповедь Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, оно носило вот примерно одинаковый смысл, одинаковый характер, потому что вот оно характеризовано такими вот одинаковыми словами. И я не думаю, что это вся проповедь их состояла, да, что вот проповедь, она немножко обычно больше считается, да, чем несколько слов. Если бы я сейчас сказал, братья и сестры, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и сел бы, наверное, многие бы остались в некотором недоумении. Что-то такое было. Так вот, Современный перевод говорит немножко по-другому здесь, ну, практически тот же самый смысл. Он говорит: покайтесь, ибо Царство Небес приблизилось. Покайтесь, ибо Царство Небес приблизилось. Ибо, покайтесь, ибо Царство Небес близко. Такая вот интересная особенность. Иисус Христос и Иоанн Креститель в один голос утверждали вот такую вот интересную проповедь, да? Когда они, вот, их слова, их проповеди, которые это им говорили, наверное, их было больше, чем вот этих несколько слов, они сводились к одному смыслу, что Царство Небес уже близко. И мы с вами, в общем-то, должны понимать, иметь это все время в виду, что Царство Небес уже близко. Потому что мы, как люди верующие, мы тоже ожидаем Господа Иисуса Христа, и мы понимаем, что Царство Небес уже близко. И я так скажу, что вот этот Божий замысел, он, ну, не просто связан с каким-то, ну, как сказать, с историческим процессом, а я думаю, что он связан, наверное, с короткотекущей жизнью человека. Мы привыкли рассматривать историю как какое-то вот длительное количество времени. Да? И мы всегда, когда говорим, что вот время коротко, время там, Царство Божье близко и так далее, у нас возникает некоторое недоумение по поводу того, ну как же это близко. Уже вот с тех слов прошло 2000 лет, как бы, да, то есть это же, ну как это близко, уже 2000 лет, за 2000 лет, считайте, что произошло здесь на этой земле, сколько событий произошло, да, там Римская империя рухнула, там это самое, там... Европейская там цивилизация поднялась там и так далее, и так далее. То есть вот эти все войны, там эти самые перевороты, движения какие-то, эти какие-то геополитические там сдвиги на земле и все такое. Прогресс вперед сильно рванул. Много всего, что произошло, кажется. Но если учесть, что никто из людей не живет здесь на земле по тысячи лет, да, и даже по 100 лет, особенно никто из людей не живет, и если учесть, что Господь, Он работает индивидуально с каждым человеком, пришедшим здесь на эту землю, если учесть, что Бог, Он, ну, конечно же, у Господа есть работа и с человечеством как таковым, то есть потому что, ну, мы знаем, что там какие-то процессы происходят, какие-то там изменения происходят в сознании, в восприятии людей этого мира и все такое. Но в любом случае мы должны четко и ясно понимать, что Бог, Он работает с каждым человеком индивидуально. Вот пришел ты на эту землю на короткий период времени, а мы знаем, да, что человеки по 1000 лет не живут, а живут по сколько? По 70, при большей крепости 80, ну уж, а при особой крепости там дотягивают чуть-чуть больше. Но это все равно кардинальным образом ничего в жизни не меняет. Ну, что такое этих 70 лет? Да? Или что такое этих 80 лет? Ну и пускай там 90 лет ты проскрепишь там или больше чуть-чуть. Это же все равно очень короткий промежуток времени. Тут дни написано, они такие лукавые, и мы так быстро летим сквозь эти самые дни. Так все увеличивает свой темп, и дальше больше, с годами как-то все быстрее и быстрее. Если там в детстве, помнится, от зимы до лета нужно было прожить, то сейчас только зима закончилась, уже конец лета, и опять осень, и потом опять весна, и все это очень быстро происходит. Все буквально, ну, как сказать, какие-то вот очень-очень-очень-очень короткие промежутки времени. Во всем этом понимаем, что Бог как раз вот и работает с человеком за вот этот короткий промежуток времени, за короткий вот этот отрезок. Потому что Господь дал возможность человеку знать о нем. Да, он написано, Павел проповедует об этом в Афинах, и он говорит, Господь, он определил для человека места, пределы его обитания, сроки дал ему жизни, сколько он проживет. Для чего? Для того, чтобы искали Господа. Не найдут ли и не ощутят. Потому что он недалеко от каждого из нас. У нас столько планов на этой земле, да? Нам нужно столько много успеть, нам нужно столько много сделать. И в дне нашем нужно столько много сделать. И в нашей, ну как сказать, и в нашем таком долгосрочной перспективе нам нужно столько много сделать. Всего такое короткое лето, за которое нужно что-то там ну, в Литве, по крайней мере, за вот это короткое лето нужно успеть что-то сделать, допустим, там, ну, там, снаружи, да, здание там или еще где-то такое. Вы прикиньте, за лето, вот мы в наших широтах живем, нам, по сути, за лето нужно делать большую часть работ, которые мы запланировали, да, по большому счету. Ни ремонты, ни строительство зимой особенно не идут. По причине того, что холодно, сыро и все такое, да? Так еще, к тому же, мы стараемся еще за это время не только все работы сделать, так еще и отдохнуть стараемся за это же самое лето. И когда на это все... И когда на это все время взять? Так более того, и жизнь такая же короткая, как вот это лето литовское. Это самое. Да, тут надо успеть там детей вырастить, не успел их вырастить, уже внуки пошли, а там, глядишь, уже и Господу пора. То есть все очень быстро, все очень, на самом деле, все очень быстротечно, все очень как-то стремительно в этой жизни происходит, все очень как бы вот так вот катастрофически быстро. И вот этот момент Господь отмечает, и Иоанн Креститель, и Иисус Христос отмечают свою проповеди. Они говорят: покайтесь, ибо Царство Небес приблизилось. Царство Небес приблизилось. Быстро проходит жизнь. И на самом деле нам стоит предстать пред Господом и дать Ему отчет. Хорошо, как написано, чтобы этот день не застал нас внезапно. Потому что если этот день застанет нас внезапно, и мы не будем готовы, то тогда нас ждет за это что? Осуждение. Потому что тот день, который приходит в жизни каждого человека, потому что написано, каждому человеку надлежит однажды умереть, а затем суд. Так вот, тот день, который приходит в жизни каждого человека, желательнее, чтобы он нас не застал внезапно. Потому что если это внезапно нас этот день застанет, и мы не будем готовы, то мы с вами получим вечное осуждение. Это вечное, это страшная вещь, потому что на земле можно еще что-то исправлять, а там ничего исправить невозможно. Все очень быстро происходит, все очень мгновенно происходит. Поэтому он говорит, этот день важно, чтобы мы встретили бодрствуя. И понимая, это, что такое бодрствовать, это тоже очень важное для нас. Важная для нас задача. Этот день близко. И более того, Царство Небес, оно тоже к человеку приблизилось. Это значит, что Господь ищет человека за этот короткий, вот на этой короткой дистанции, которая называется наша жизнь. Господь пытается установить контакт с человеком. Господь пытается найти человека за этот короткий промежуток времени. Не просто наша жизнь быстротечна, и она проходит, и наша, по сути, встреча с Богом, и наш суд не за горами. Но еще и Господь, Он старается за этот короткий промежуток времени достучаться до человека. И когда Иоанн Креститель вышел и проповедовал, написано, что весь Иерусалим и вся окрестность иудейская, они выходили и крестились от Него, исповедуя там грехи свои и так далее. Когда Иисус Христос пришел, и Он, написано, ходил по Галилее тогда, ну, которую пробуждение этого не затронуло, но так или иначе Он проповедовал и говорил людям то же самое. Он говорит: покайтесь, ибо Царство Небес близко. Поэтому важно, чтобы в нашей жизни произошло вот это вот, ну, как сказать, покаяние. Вот эта перемена мысли, перемена цели, перемена сердца с Божьей помощью, чтобы на самом деле день тот не застал нас внезапно. Мы должны понимать, что Господь идет в этот мир, Господь грядет. И мы должны понимать, что оно на самом деле совсем-совсем коротко, близко, очень, все очень-очень близко. И что такое вот это вот покаяние? Какие плоды оно приносит? На что оно похоже? Потому что, ну, как сказать, нам Может быть, много слышали или имеем какое-то представление о том, что такое покаяние. Покаяние, возможно, для некоторых это вот молитва, когда ты выходишь вперед, что-то там говоришь, просишь прощения у Бога. Может быть, это какое-то личное, там, какое-то единократное переживание. Но в любом случае мы должны понимать, что покаяние, которое Бог дает, оно должно принести какие-то серьезные плоды в нашу жизнь. Какие-то долгосрочные, реальные, серьезные плоды, перемены в нашем поведении, в наших ценностях, в нашем мировоззрении. Иначе это будет не более чем эмоциональный порыв. Как-то помнится, мы здесь рассуждали о том, что есть покаяние, а есть сожаление всего лишь. То и другое эмоционально. Потому что многие говорят, я же вот перед Богом когда-то там стоял, плакал, и все такое. Вот в моей жизни было такое покаяние, такая вот молитва, я помню, она такая была прочувствованная. И мы, я там очень сокрушался, там плакал перед Богом и так далее. Но это, и сожаление, и покаяние, оно чувственное, конечно же. Там будут присутствовать эмоции. Но сожаление, оно не меняет человека. А покаяние, оно меняет человека. И вот, что ожидать, чего искать в этом какие плоды свидетельствуют о нашем покаянии? Я думаю, что эти вещи связаны. Предполагаю, что, в общем-то, о чем дальше говорит Иисус Христос, в этом же Евангелии от Матфея, вот в хронологической последовательности, думаю, потому что и в других Евангелиях такое присутствует, есть проповедь Иисуса Христа. В общем-то, первая такая полная проповедь, которая записана в следующей главе, в пятой. Давайте посмотрим там. Потому что вот смысл этой проповеди, этих проповедей был такой. Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. То есть человеку нужно покаяние, нужно обращение к Богу, нужно поворот, серьезный разворот жизни, потому что причина этого разворота, потому что близко все. Бог приблизился сегодня к человеку, потому что жизнь короткая и встреча с Господом неизбежна. Это достаточно серьезные и весомые аргументы для того, чтобы серьезно отнестись к тому, что мы, к чему Господь нас призывает. И вот далее первая проповедь, которая записана, так называемая Нагорная проповедь. И хочу, чтобы мы с первого стиха ее почитали. «Увидев народ, он зашел на гору. Когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас». И если вы заметили, здесь, в этой вот проповеди блаженства, в начале заповеди так называемых блаженства, тоже присутствует вот эта вот фраза «Ибо о Царстве Небесном», да? Когда он говорит «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», и также «блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть он говорит, что, иными словами, что в нашей жизни сегодня, здесь и сейчас уже есть, признаки, да, которые свидетельствуют о том, что царство, что мы в мире с этим Царством Небес. В нашей жизни могут присутствовать уже сегодня какие-то знаки, знамения, потому что откуда мы знаем, все у нас в порядке или нет. Потому что, смотрите, сейчас повторюсь немножко для ясности, чтобы возбудить чистый смысл. Поглядите, как важно. То есть он говорит, человеку нужно покаяние. Покаяние почему? Потому что Царство Небес приблизилось. И ты должен быть готовым войти в это Царство Небес. Ты должен к нему принадлежать, ты должен с ним помириться, ты должен как-то с этим царством, к этому Царству Небес уже сегодня соответствовать. Аминь? Да. ты не рассчитываешь, что когда-нибудь я там в это Царство Небес попаду, осмотрюсь, там это самое, как-то так приспособлюсь и так далее, да? Мы должны понимать, что в отношении Царства Небес мы, это тоже наше будущее, это тоже наше переселение туда. Оно тоже когда-то произойдет в этом царстве. Нам нужно когда-то, нам всем придется жить когда-то в этом царстве небес, когда небеса царствуют. Не этот мир, мы живем в другом государстве, мы живем в другом мире, не в небесном, а в земном. И подчеркивается, что это вот земное государство, оно сильно отличается от небесного. Подчеркивается, что оно не просто чуть-чуть другое, оно коренным образом другое. У него другой правитель, у него другие цели, у него другие законы, у него другие правила, у него другие ценности. Все, абсолютно все здесь другое. И вот эти граждане там не приветствуются. Гражданство не получить так просто, автоматически. Ты не можешь туда ни в качестве беженца попасть, ни в качестве, туриста или еще какого-нибудь там этого самого человека, там каким-то образом, знаете, как по туристической визе пролез и остался, да? Господи, мы только посмотреть, а потом попробуй нас там поймай. Туда так не пролезешь. Граждане этого, земные граждане, там не приветствуются. Поэтому туда берут граждан, которых позвали туда, которые подготовлены уже туда, которых туда пригласили, которые могут, имеют возможность уже сегодня знать и понимать, что они там, их там ждут. Аминь. Поэтому вот здесь в Нагорной проповеди, когда мы читаем с вами, мы вот видим, на самом деле видим, что есть такое уже сегодня, здесь и сейчас на земле, может быть такое удостоверение, потому что, может быть такое приглашение. Потому что мы читаем и говорим, вот люди, которые, от которых уже, Христос подчеркивает, что таких уже, ибо их, что есть, это такой, устаревший оборот русского языка, но он подчеркивает, что эти люди уже приглашены в Царство Небесное. Эти люди уже ожидаемы, готовы и желанны в Царстве Небесном. Понимаете? Это необходимость. И поэтому я думаю, что заповеди блаженства – это не просто это не просто какие-то советы. Хорошо, если бы у вас было вот это, да? Есть такой рекомендательный характер. Не будет у тебя этого, ничего, все равно пролезешь. Будет, вообще замечательно. Будет пару штук из этих заповедей в отношении нас, да, то тогда, вообще неплохо. Не будет ни одного, или будет один, или будет два, или три. Я думаю, что это не просто рекомендательный характер. То есть, есть у тебя замечательно, нет, и тоже сойдет, ничего. Поэтому мне кажется, что здесь эти заповеди, они на самом деле являются какими-то ориентирующими в отношении того, что человек должен приобрести и что у человека уже должно быть на земле сегодня, здесь и сейчас, чтобы он понимал, что он ожидаем в Царстве Небес. Потому что если этого у нас с вами не наблюдается, то тогда, на самом деле вопрос с нашим покаянием, то есть что это было. Если это не больше, чем сожаление, то надо как-то серьезно, по-другому что-то, более глубоко к чему-то относиться, более серьезно ко всему относиться. Потому что Господь, Он хочет, чтобы люди спаслись. Он не так, чтобы вообще, то есть Он пришел на эту землю, чтобы искать людей погибших, найти и спасти погибших. Понимаете? Он не просто, строгий таможенник, который стоит вот на границе хорошего государства, отделяющего от плохого, и смотрит по каким-то своим критериям, выбирает и говорит, ты не подходишь, а вот ты подходишь, а ты не подходишь, а ты опять подходишь, и ты опять не подходишь, и ты не подходишь, и ты не подходишь. Это не просто такая, он не просто сортирует этих самых, он сам пришел в это вот, никчемное государство, чтобы здесь найти людей, здесь спасти их, здесь их подготовить, здесь их преобразовать и здесь уже дать им удостоверение того, что они готовы для нового царства. Они готовы для нового, они готовы для Царства Небес. Они готовы для того, чтобы, войти туда. И тут на самом деле христианство очень серьезно и очень ярко, и очень как бы кардинально отличается от тех же свидетелей Иеговы, которые, допустим, ну, говорят, ты, парень, работай, а как это сказать, а там уж, извини, как получится, да, ты старайся, главное. И они, бедные, трудятся, и очень много трудятся, мы видим, они там, ну, как сказать, с кожи вон лезут, стоят, потеют, на перекрестках этих от страха позорятся, им это явно не нравится, видно по их повадкам, поведению, но они все равно делают. Почему? Потому что им надо стараться, им надо, они не знают, как это сказать, пролезут ли, пустят ли их туда, у них есть мечта, но они не могут быть уверенными. Поэтому мы с вами можем быть уверенными, у нас может быть удостоверение от Духа Святого, и у нас могут быть, я верю, что вот эти вот, ну, признаки того, что с нами, вот эти перемены внутренние, которые свидетельствуют, что мы на самом деле граждане неба. Аминь? Аминь. И давайте внимательно посмотрим на то, что, ну, как сказать, на то, чему мы должны с вами соответствовать в отношении того, потому что я подчеркиваю, это Божье дело в нас, это Божий труд, это не то, что мы как-то должны сподобиться стать такими. Господь производит в нас эти вещи. Мы должны просто не сопротивляться, мы должны просто быть внимательными и должны быть, должны быть податливой глиной в Божьих руках для того, чтобы с нами все это произошло. Мы можем быть такими, как здесь написано. Мы можем иметь удостоверение, я подчеркиваю, мы можем уже понимать, что мы на самом деле полноценные граждане неба, приглашенные Господом и, как это сказать, ожидаемые Господом. Аминь? Аминь. Хорошо, смотрим. Третий стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». С чего начинается вот этот путь в Небесное Царство? С духовной нищеты. Что это такое? Кто такой нищий? Нищий — это тот, который не имеет ничего. То есть вообще ничего. Вообще ничего. И представьте, то есть что такое? Нищий — это человек, который имеет ничего. Вообще. То есть не то, что у него что-то есть где-то там, да, чуть-чуть хотя бы. Нет, это человек, который потерял абсолютно все, полное ничего, ничего абсолютно не имеющий. И в данном случае говорится о не просто нищих материально, потому что если бы в Царство Божие можно было бы пролезть, раздав все, то проблем бы не было никаких, да? Как некоторые думают, что так возможно, и есть такие у людей хитрые варианты, да? Они живут на земле очень богато, а потом перед смертью все переписывают на благотворительный фонд, и уже перед смертью он же, как это сказать, ничего, нищий, пожалуйста, принимайте. Так вот, здесь говорится о нищете духовной. Что это значит, на что это похоже, вот эта самая нищета? Мы, ну, как сказать, духовная область — это наше взаимоотношение с Богом. Духовная область — это наши взаимоотношения с Богом. Здесь, в этом мире, существует такое понятие – насыщенная духовная жизнь. Да? И это вот понятие, оно с Богом может даже никакого отношения не иметь. Про что говорят насыщенная духовная жизнь? Да, рассуждения о каких-то высоких материях, философия, поиск смысла жизни, какие-то там духовные искания, размышления по поводу каких-то там высоких. То есть, ну, не просто о колбасе и пиве, да, а что-то повыше. Повыше. И может быть даже за колбасой и пивом, но о чем-то возвышенном. Туда искусство входит, туда входит там какие-то там изучения каких-то там, ну, философии и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мы, как люди немножко уже просвещенные духовно, мы понимаем, что как раз вот здесь говорится, если говорить о духовной жизни, то духовная жизнь — это не просто какие-то философствования и искания, какие-то вот сверх, ну, какого-то приземленного уровня. Но это человек, это взаимоотношение человека с Богом. Это попытки выстроить взаимоотношения с Богом, потому что духовная жизнь, она только для этого и существует. Жизнь духа, жизнь в духовной сфере существует только там, где человек пытается выстроить свои взаимоотношения с Богом, потому что Бог есть дух, и он оживляет духовно только он один. Так вот, вот этот вот момент очень важен для каждого, верующего. Мы с вами, приходящие к Богу, и мы с вами, пытающиеся построить свои взаимоотношения с Богом, должны иметь это четкое понимание, что человек Богу угодить ничем не может. Ничем. И в отношениях наших с Богом, в отношениях наших каких-то попыток, мы с вами полные, абсолютные банкроты. Ты не можешь Бога ничем удивить. Ничем. Много есть попыток. Люди могут друг друга удивить. Там, он там может жертву великую какую-то принести, там, я не знаю, там, все раздать людям нищим. Сам на костер зайти там, или еще какие-то вещи. И это на самом деле человек может. Для этого нужно немало мужества, для этого нужно обстоятельства, настрой и так далее, и так далее. Но такое возможно в жизни человеческой. И люди, смотря на этого героя, они говорят, это великий подвиг. Люди восхищаются этим, люди удивляются этим, люди, ну, как сказать, превозносят эти вещи, потом ставят памятники, пытаются как-то сохранить об этом памятные какие-то там названия, улиц меняют и так далее. Да? Люди могут удивляться людьми, но Бога человек удивить ничем не может. Потому что все то, что вот мы, все наши верхушки, все наши достижения, все наши, так сказать, пики наших порывов, написано, что послание Римлянам свидетельствует о том, что мудрость человеческая и вот эта вот слава человеческая, она для Бога чем является? Безумием и позором. Да? Так с нам свидетельствует Писание. Мудрость человека, самое высшее, самое лучшее достижение, она для Бога не больше, чем безумие. То есть оно даже, как это сказать, оно даже нулевой уровень не прошло. Бог не сказал, что Бог не сказал ни про одного из самых великих мудрецов, о, нормальный человек. Ну, хотя бы по нулю, понимаете? Бог все равно свидетельствует о их мудрости, как о минусе. Он говорит, это безумие. А в отношении человеческих порывов и человеческих подвигов, я верю, что это свидетельство тоже о них. Написано, что слава их в сраме. Там говорится о лжеучителях, но я верю, что это абсолютно тот же самый уровень и человеческого подвига. Написано, слава их в сраме. И это не просто, это на самом деле, это уровень человеческой славы. Отродясь, человек славился всегда чем? Ну, самые славные наши вещи какие? Вообще не знаете? Убить как можно больше людей. Подвиг, да. А что это называется подвигом? Обычно где можно подвиг совершить? Чаще всего на войне, да? То есть, поэтому чем больше ты людей убил, тем более, ну, ты, ну, врагов, конечно же, да? Да, тем более ты герой. Так вот, слава, и чем более, по сути, кровавый человек, тем более он прославленный. Или не так? Да? Да? Конечно же, это под соусом патриотизма, за родину, за народ, за свободу, за все хорошее против всего плохого. Но войны так, ну, как сказать, никогда так не ведутся. Потому что война – это поганая вещь. И там нету такого, что все хорошие сражаются против всего плохого. Потом, конечно же, когда это немножко забывается, умирают участники всех этих самых сражений и войн, тогда это все, как это сказать, превращается в легенду, мифизируется, так, если есть такой термин, да? Обрастает какими-то мифами, обрастает какими-то этими самыми, скажем так, как их назвать, сказаниями, былинами и так далее. И вот в итоге получается герой, как правило. Больше всего героев, связанных у нас с убийством. Редко, когда что-то там, ну, когда там пытаются что-то там такое спасти и так далее. Трудовая слава тоже вроде неплохая вещь. Как будто бы там человек трудился, сделал что-то такое, на самом деле что-то там открыл какое-то серьезное и так далее. Но тоже там, знаете, вещи такие двусмысленные. Потому что, с одной стороны, по причине человеческой греховности, эта самая трудовая слава, она потом очень тоже быстро превращается во что-то плохое человеческое. То же самое замечательно с академик Сахаров, который открыл силу атома, да, водородного распада. Это же человек, который старался для чего? Для блага человечества. Для того, чтобы в конце концов люди могли, ну, как сказать, мирный атом там жить счастливо, там, радостно, долго и так далее, и так далее. Человечество очень быстро переформатировало это изобретение, и этот вот бедный несчастный стал отцом не мирного атома, а отцом ядерной бомбы. А, все. Поэтому любая слава человеческая, она для Господа вот как-то на уровне какого-то срама. Позора. Ну, для человеков это славно, для Бога это позорно. В любом случае, по причине, я еще раз говорю, разные вещи могут быть. Либо ложь какая-то ради создания мифа, либо гордость какая-то, человеческое тщеславие, почему он это делает, либо еще какие-то моменты, какие-то вот вещи, которые на самом деле, ну, как сказать, испортят все хорошее в отношении того, что там делается. Да? Либо ну, какая-то там человеческая там, агрессивность или еще что-то, какие-то вещи. То есть, понимаете, Бога удивить ничем нельзя. Бога восхитить ничем нельзя человеку. Бога никак впечатлить ничем нельзя человеку. Для Господа все человеческое, оно на самом деле на уровне минуса. Не нуля даже, а минуса. И все вот эти вот моменты в отношении греховного человека никак и ничем Бога не трогает. Да. И осознание того, что человек перед Богом совершенно нищий, и что принести и дать нам Богу совершенно нечего, и что, в принципе, некоторые говорят, вот, Бог нас так любит, так любит, так ценит, так ценит. Да что любить и за что ценить? Он никому ничего не должен на самом деле. И человечество подписало свой смертный приговор, когда отказалось от Бога в лице наших прародителей. И в отношении остального человечества написано, никто не ищет Бога, свидетельствует Писание. Все совратились, все до одного негодны. Понимаете? Без всякого исключения. И люди, не понимающие этого, люди, не согласные с этим, они не могут войти в Царство Небесное. Они не могут к нему принадлежать. Почему? Потому что они понимают, они обладают одной особенностью, которая в Царстве Божьем неприемлема. Это гордость. По этой причине из Царства Небесного был изгнан ангел осеняющий, которого теперь известен как сатана, то есть и дьявол. То есть противник Божий. И в итоге мы, вся наша, как бы сказать, прописка в Небесном Царстве начинается с осознания полного нашего банкротства. Если в жизни человека это осознание не произошло, он для Царства Небесного не годен, и он для Царства Небесного не готов. То есть полное банкротство. Ты ничего абсолютно не представляешь для Бога, ты для Бога меньше, чем ноль. Меньше, чем ноль. Что, как ты туда попадешь? По благодати. Если Бог захочет, Он тебя найдет, и Он тебя спасет. Поэтому единственный шанс наш – это Божья благодать. И все. И больше шансов никаких. Потому он говорит, блаженны нищие духом, блаженны те, кто это осознал. Блаженны те, кто это понял. Это уже хорошее, как сказать, дно, от которого можно начать куда-то подниматься. Когда благодать Божья оттуда нас может тащить. Это единственный фундамент покаяния, это единственная возможность, ну, понимания того, что мы погибшие безнадежно, без Господа и без Его любви, без Его благодати. Если у нас есть надежда, что я еще чем-то Господа удивлю, я еще чем-то Господа восхитю, или еще чем-то Господа как-то впечатлю, то если пока эта надежда живет, то ты не пригоден для Царства Небес. Вот если есть такая надежда, что я сейчас еще усилюсь и доползу, то такой человек не пригоден для Царства Небес. Потому что это надежда всех религиозных людей. Нужно еще чуть-чуть напрячься. Еще чуть-чуть постараться. Вот пока ты чуть-чуть напрягаешься и чуть-чуть стараешься, собираешься очередной раз силами и пытаешься еще каким-то образом сделать новый вздох и как-то еще раз взбрыкнуть перед Богом попечатлительней, до того момента Бог не может ничего с тобой сделать. Пока ты не перестанешь барахтаться и пока ты не скажешь: «Господи, сдаюсь». Пока сам барахтаешься, ничего с тобой не будет. И ты безнадежен пока что для Царства Небесного. Когда перестал это делать и сказал: «Господи, сдаюсь, в руки Твои предаю и дух мой, и жизнь мою, и все, что у меня есть», до того момента Царство Божье пока что для тебя закрыто. Процесс идет, возможно. Каким-то образом, возможно, ну, Господь тебя к этому делу сознанию готовит, потому что написано, что недалеко от тебя спасение. Но до того момента, ну, как сказать, Царство Небес, оно пока что не для таких людей. Далее. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Речь здесь идет не об депрессивных людях. Ну, есть, как сказать, есть у людей тенденция, одни более плаксивые, да, другие не менее плаксивые. У меня тоже, вот, смотрел на детей, разные они росли. Одни плакали часто, другие не часто. Я не знаю, кто там более плаксивый, мальчики, девочки. Ну, девочкам как-то это, ну, ближе, потому что они на жалость давят, очень любят. А? Слезы у них где-то ближе расположены, чем у мужчин, я не знаю. Эмоциональнее больше, да. Но это самое. Некоторые думают, что Господу очень слезы наши нравятся, потому что, ну, блаженны плачущие, значит, это самое плачущее. Моя бабушка в церкви была утверждена с таким пониманием, что молитва должна быть со слезами. Она говорила, вот, говорит, если, говорит, не поплакал, то как бы и не помолился. Ну так и что, я смотрел на ее молитвы, она замечательная христианка и замечательная женщина в этом, ну, перед Господом, я, ну, как сказать, благодарен очень за нее, но я видел, что многие ее молитвы, она уже как слезы искусственно вызывала, то есть, ну, потому что надо плакать перед Богом, иногда плакала искренне, иногда так вот, ну, немножко так с надрывом, да, потому что надо, да. Ну, так научены были люди. И это не, как это сказать, это не просто о нашей плаксливости, не просто о наших мокрых глазах, это, я думаю, о нашем сокрушении, потому что если ты понимаешь, что перед Богом ты никто, и звать тебя никак, то, конечно же, ты перед Господом смирен и сокрушен, да, и мы на самом деле понимаем, как бы, что печаль по Богу, оно производит покаяние. И Иаков в своем, там, когда в этом самом, в своем послании в начале, он говорит, когда он говорит о покаянии, он говорит: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех вас да обратится в плач и радость в печаль. Почему? Потому что на самом деле человек осознающий, человек понимающий свою, ну, несостоятельность, свою, не, как бы сказать, беспомощность и никчемность перед Господом, он на самом деле радоваться сильно-то не будет. Он не будет кичиться, он не будет гордиться, он не будет, как сказать, извините, ржать как ненормальный перед Господом. Да? Ни от святого, ни от несвятого смеха там, ни от какого. То есть он на самом деле будет смирен перед Господом. И в отношении здесь говорится о том, что на самом деле блаженны плачущие, плачущие, понимающие свое погибшее состояние. Почему? Потому что они утешатся. Бог их утешает. Здесь все, все в, это, в этой проповеди, все положительные качества, они связаны с Богом. Это он утешится не потому, что у него слезы кончатся, и не потому, что надоест плакать, или не потому, что кто-то подойдет и скажет, хватит, вот на тебе конфету, ну, в смысле, поешь и успокойся, все хорошо. Это потому, что Господь заменит плач на радость. Почему? Потому что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Они подымут крылья, как орлы. Они потекут и не устанут. Потому что Бог утешение наше. Потому что есть Дух Утешитель, который утешает человека. Утешает не просто так, что ну перестань, там все такое, а Он утешает на самом деле совершенным утешением. Когда Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Потому что как еще такому человеку утешиться, если не иметь удостоверения от Духа Божьего? Аминь? Аминь. Потому что все остальное не утешение. В мире много разных утешений. Самое распространенное, не переживай, будет еще хуже. Но это не Божье утешение. Потому что у Господа утешение серьезное, когда на самом деле Дух Утешитель, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Тогда это на самом деле совершенное утешение. Потому что если Бог за нас, то кто против нас? Потому что если Господь дал нам Сына Своего, то не, с Ним не даст ли нам всего остального? Потому что если кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, какая-то неприятность, теснота какая-то новая, очередная какая-то там, не знаю, там, повышение там, цен или война, или смерть, или гонение, или какие-то бесовские нападки. Какая разница? Он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Если мы имеем в себе удостоверение от Бога, что мы Его дети, если мы имеем в душе, не знаю, там, в сердце, как что называется, паспорт гражданина неба, то что тебе до всего того, что творится вокруг? Аминь. Пятый стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Человек, понимающий, что он такое перед Богом, он будет кротким человеком. Павел пишет о себе, благодатью Божьей я есть тот, кто я есть. Все, что я сделал, говорит, сделал, впрочем, не я, но благодать, которая во мне. Понимаете? Кротость – это состояние ну, человеческого сердца. Кротость – это ну, как послушание, смирение. Такая скромность. По большому счету, кротость тоже ну, слово устаревшее, мы его редко уже употребляем. Но тем не менее, оно свидетельствует о том что, как человек о себе думает и что он, как сказать, какого он о себе мнения. Да? Я понимаю, что человек, который осознал, что он нищий духом, я понимаю, что человек, который имеет, что он имеет от Господа, я понимаю, что человек, который увидел, что только Бог является его спасителем, и только Бог может его спасти, и только Бог может действовать через него, как Христос говорит, без меня не можете делать ничего, а ничего это значит ничего, то человек, который осознал это, и который на самом деле это видит, он будет кротким человеком. Он будет кротким человеком, и он будет свидетельствовать так о себе. Он не будет говорить, посмотрите, дорогие, что я сделал для Бога. Для Бога, конечно, но я сделал. Я ж для Бога такой ценный сосуд. Я же, и вот это я, оно прет, ну, скажем так, весьма и весьма некрасиво и безобразно. Столько, и оно во всем. Оно во всем. Оно в манере поведения человека, как он говорит и кого он выпячивает. Оно в одежде его. Вот эти вот, ну, как сказать, дикие блестящие костюмы проповедников, как елочные украшения, это тоже о чем-то говорит. Понимаете? Это везде, в словах, в делах, в интонации, во всем. Это выпирает в проповеди то же самое там, и так далее. То есть оно выпирает, о чем больше говорим, о чем, кого больше проповедуем. Вы знаете, какой я христианин, вы знаете, как вот это самое, вот я сколько молюсь, вы знаете, сколько я там сделал для Господа, вы знаете, какой я и какой, нет, да, Господу, конечно, слава, но я это я, а Господь, да, конечно, Господь, Он где-то там, а я вот тут, и я это вот, и слава-то мне, понимаете, и в итоге... Позор. Опять же, тот же самый позор, о котором говорил Господь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И кому Господь, это на самом деле серьезно, кому Господь даст наследие? Кто будет управлять этой землей 1000 лет? Кто в конце концов будет жить на новой земле? Гордые? Их там не ждут. Сильные, которые все могут сами, они там не нужны. Кроткие, которые послушны Богу, которые выполняют Его волю, которые представляют Его и которые на самом деле отражают Его, они там актуальны. Они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытиться. Я опять же говорю, тут все в контексте того, что с Богом связано. Здесь не в контексте того, что вообще... То есть есть ли на земле люди правдолюбцы и правдоискатели? Непонятно, зачем они это делают чаще всего, чтобы себя выпятить. Потому что очень удобная позиция, когда тебя не видят и не ценят, привлечь к себе внимание чем-то благородным. Борьбой за правое дело. И чтобы выделиться... выпендриться и, как это сказать, показаться, очень часто люди эксплуатируют вопрос правды. Да? Они становятся великими оппозиционерами там, в политике, в обществе, и за правду прям горой, по большому счету. Но иногда, чаще всего, а я думаю, что абсолютное большинство этих случаев, это попытки привлечь к себе внимание. Либо какое-то достаточно извращенное понимание того, что такое правда на самом деле есть. И видишь, они иногда бывают искренними, они иногда бывают яркими. Но это не те люди, о которых здесь говорится. Потому что алчущие и жаждущие правды, я думаю, что это люди, которые ищут воли Божьей, правды Божьей. А кого им еще искать? Если они нищие, если они кроткие, если они на самом деле не имеют понятия, как им жить и как в этом мире правильно делать что-то, они, конечно же, будут искать правду Божью. Они будут переворачивать Писание, чтобы искать руководство. Они будут молиться, чтобы получить Божье какое-то направление. Они будут искать, на самом деле, правильных Божьих путей. Почему? Потому что как знаем, куда идти и откуда знаем путь, если Господь нам не ответит, Господь нам не скажет. А Господь говорит через свое слово. Господь говорит, где двое или трое собраны. Господь говорит там, где, в общем-то, люди молятся. И поэтому люди, принадлежащие Божьему Царству, они как-то заметны. Они заметны там, где слово читают. Они заметны там, где молятся вместе люди. Они заметны там, где что-то Божие происходит, где двое или трое собраны во имя Его. Они там заметны. Если их там нет, наверное, надо задуматься. Блаженны милостивые, 7 стих, ибо они помилованы будут. Если помните, молитва «Отче наш» в одном из Евангелий заканчивается комментарием. И там прямо на этом стихе останавливается. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И там комментарий Христа вставлен, потому что, говорит, если, говорит, вы не будете прощать людям прегрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших. И дальше еще есть одна поясняющая притча, которую Христос очень ярко обрисовал, историю о взаимодавце, которому один человек был должен некоему там господину, сколько там, какая-то куча денег, там сколько-то талантов. Я уже не помню число, но помню, что шибко много. Там какой-то он госзаказ не выполнил, судя по всему. То ли корабли потонули, то ли еще что-то такое у него случилось. Но факт то, что деньги, которые он взял от, из государственной казны, он отдать был ну никак не в состоянии, потому что сумма была жутко космическая. И господин этот той стороны написано простил тому человеку его долг. Простил, это значит сказал свободен. Я с тебя этих денег требовать не буду. Тот на радостях выбежал на улицу и встретил человека, который задолжал ему всего лишь, ну не мелочь, 100 динариев. 100 динариев это 100 дневных заработков. Это, ну считай, треть, если минималка у нас, сколько там, 100 евро, да, считается сегодня, да? То посчитайте, значит, ну, 3, грубо так скажем, 3 месяца, ну, больше 1000 евро там. Сумма не маленькая, не мелочь, как будто бы. Но, схватив, написано, того человека, стал он его душить сначала, а потом посадил его в темницу, чтобы пока не отдаст долга. Друзья или там слуги этого владыки, они огорчились, увидев такое безобразное отношение этого человека. И пошли, донесли царю. Тот его, написано, призвал и сказал. Говорит, ты мне был должен космическую сумму. И я, говорит, тебе ее простил. Так что ж ты, злобный ты человек, делаешь с другими людьми? Неужели ты не мог бы простить и того другого? Поэтому это, наверное, вопрос справедливости в отношении того, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. На самом деле это вопрос нашего, ну, как сказать, понимания нашей справедливости. Потому что мы люди, которые несовершенны очень. Мы на самом деле очень несовершенные люди. И все мы, как написано, много согрешаем, к сожалению. И согрешаем иногда осознанно, иногда неосознанно, иногда по привычке, когда не пободрствовали, иногда, может быть, по, я не знаю, там, по какому-то своему сознательному выбору, но так или иначе, мы с вами не можем построить взаимоотношения друг с другом без милости. Потому что все когда-то кому-то мир тесный, на всех всего не хватает, люди несовершенные, и все когда-то кому-то нечаянно на больной мозоль наступят. Ну, может быть, даже несознательно. Да? Да. Иногда даже не знаешь, почему. Вот были мы в жизни такие случаи, когда это самое... Когда я смотрю, что этот человек от меня отворачивается, шарахается, я вспоминаю, что я плохого ему успел сделать. Вот думаю, не вспоминаю. Потом уже как-нибудь подхожу, там, пытаюсь выяснить аккуратно, что и как. А помнишь, ты шел мимо меня и не посмотрел, и не поздоровался? А я не помню. О, ужас. А человек не верит, что ты не помнишь. Человек верит, что ты свято хотел его оскорбить и специально шел мимо, и специально не здоровался. И ты должен покаяться. А ты пытаешься покаяться, а ты не осознаешь на самом деле, и твое покаяние не выглядит искренним, и он не принимает твое покаяние. Вот это проблема. Когда где-то нечаянно, или что-то от тебя ожидали, а ты не сделал. Да, или вот тоже были такие случаи в моей жизни, там, это самое, как сказать. Я болел,
а ты не пришел. Так я даже не знал, что ты болел. Ну, позвони, позови, я приду. Нет, ты должен был догадаться. Мне было плохо, а ты не пришел. Ну, я же не Господь, который все знает и про всех. Стучите, и отворят. Просите, и дано будет вам. Даже Господь это предлагает это делать. Нет, ты должен был догадаться. И вот страшная обида. Ну, простите, несовершенный человек. Поэтому нам невозможно без милости. Нам невозможно без милости. Нам часто приходится прощать друг друга. По причине нашего несовершенства, по причине несовершенства этого мира, по причине вообще того, что люди далеко не ангелы. Поэтому, когда мы понимаем, что нам прощено столько много, нам как-то легче прощать и ближних наших. И это справедливо. Аминь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот эти вот моменты, которые, ну, на самом деле, когда мы перед Господом просим любви, как хлеба, когда мы перед Господом ожидаем Его в руководство, оно каким-то образом благотворно влияет на наши сердца. И когда мы в отношениях учимся прощать людей, когда мы на самом деле милостивы по отношению к людям, когда мы просим для людей милости так же, как для себя, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Избавь нас от лукавого, не только меня, но и остальных тоже. Помоги нам быть свободными от искушений. Понимаете, эти вещи, и мы не просим у Бога для себя милости, а для других справедливости, то они, вот это все, оно как-то на самом деле очень хорошо влияет на наше сердце. Благотворно как-то влияет. И наше сердце, оно становится свободным от таких вещей, как обида, от таких вещей, как злоба, от таких вещей, как зависть, от таких вещей, может быть, как еще какие-то нехорошие вещи. И в итоге это не те, может быть, пару каких-то пороков, которые были в нашей старой жизни, потому что некоторые христиане думают, что бросив там пить, курить и блудить, мы становимся совершенными. И это все вот верх, как это сказать, верх приличия христианина. Он говорит, я не пью, не курю, жене не изменяю. Или там, мужу не изменяю. Все. Да. Нимб. У меня уже на ушах виснет. Там, кроме вот этих пороков, которые описаны, там написано, что не злоречивые, не клеветники, да, вот потом помните это место, которое Павел впечатляет, он говорит, там, не пьяницы, не блудники, ни еще там, кто Царство Божие не наследует. Но он, кроме вот этого короткого списка, там есть расширенный список. Он говорит, там всходят злоречивые, да, клеветники, кто там еще, завистники, да. То есть вот эти вот вещи, которые иногда, ну, как сказать, иногда как-то и не сильно как страшные кажутся. Потому что они не такие вот безобразные, как вот те грехи, которые явные, да? Они где-то внутри человека, они где-то как-то умело скрываются, как-то вот за фальшивой улыбкой иногда спрячутся. Иногда, как бы сказать, можно это все дело и, ну, как-то замять, попытаться. Но в итоге все равно, если внутри человека сидит, оно все равно его точит изнутри и разлагает его изнутри. И вот это вот злоречие, вот эта вот зависть, вот эта вот злоба, вот эта ненависть, она в итоге, в конце концов, однажды выплеснется. Странно, непонятно, но выльется, в конце концов. В итоге, если мы с Господом идем вот этим вот самым путем, на самом деле осознаем то, чему нас Господь учит, то сердце, оно наше тоже освящается и очищается Словом Божьим. Божьим присутствием, Духом Святым. Потому что сам из себя человек этого вытравить не может. И обычно, я так замечаю, самые лучшие мои, ну, состояния перед Богом, они приходят как-то внезапно. Вот если я целенаправленно на чем-то там вот, ну, сосредоточусь и говорю, вот сегодня буду бороться с таким-то грехом. И вот я с ним борюсь, там это самое, там пощусь, там у Господа что-то там прошу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то как-то вот борьба, она как-то какая-то жуткая, долгое, страшное и безрезультатное. Я не знаю, почему-то так. И наоборот, если я как-то начинаю за Богом идти, Господу служить, с Богом, как перед Богом смиряться, я как-то внезапно замечаю, что сердце мое, оно совершенно свободно. И вот это больше всего мне нравится перед Господом. Потому что в итоге это Божья работа. Это не наш усиленный страшный труд титанический по совершению самого себя. А это Господне какое-то действие, Господне какой-то дар в ответ на правильную позицию нашу перед Богом. И тогда на самом деле приходит блаженство. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы – это не только те, которые там что-то делают в политике или еще что-то такое. Миротворцы, они, скажем так, эти люди – это носители мира. Вот есть такие люди, наверное, заметили, которые куда ни придут, везде сразу вражда. Вот было тихо, пока не пришел. Все было мирно. Вроде все сидели, как-то мирно беседовали. Пришел этот человек, открыл рот, сказал пару фраз, и все переругались. Это вот антимиротворец. Это вот, как это сказать, я не знаю, как назвать, злотворец или как бы. А есть люди совершенно другие. Вот они, где они не появляются, там вот это все прекращается, вот это вот, как это, грызня. Да? Даже если там ругались, и он туда пришел, в это, он тоже пару слов сказал, и как-то раздор быстро утих. Вот заметили такое явление, да? Оно такое очень интересное. И это не от слов сказанных зависит, а именно от присутствия вот этого человека. Ну, конечно, со словами, со всем этим делом, но если такое вот есть, то оно быстренько очень гасится, на самом деле, если такое качество есть у человека. Так вот, как сказать, понаблюдайте, что происходит с людьми, когда вы с ними начинаете беседовать. Либо они начинают это самое вспыхивать и ругаться с вами, либо конфликты гасятся, когда вы приходите. Потому что это тоже очень такой, как сказать, такой индикатор хороший. Блаженные миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. Иаков, опять же, возвращаясь к его посланию, там пишет в этом отношении то, что говорит, если, говорит, вы в сердце своем имеете, говорит, горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не Божье, а это земное, душевное и даже бесовское. Потому что многие христиане, они рвут на себе и на других рубахи во имя Господа. Они говорят, я за Бога, да я сейчас тебя за Бога, да я сейчас научу тебя Господа любить. И в итоге он не миротворец, он сеет раздоры, по большому счету. Дальше наставление Якова, оно продолжается в том же ключе. Он говорит, мудрость, сходящая от Господа, она мирна, тиха, послушлива, полна, говорит, милосердия и добрых плодов. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. В итоге мы можем, ну, на самом деле наблюдать такую удивительную картину, что, в общем-то, созидание, а не разрушение, устройство, а не раздоры, бывают у людей, которые на самом деле научились быть послушными Господу. В итоге они хранят этот самый мир. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Тут немножко другая грань того же самого, о чем мы говорили. Не все, ну как сказать, не все люди, они будут воспринимать таковых. И даже несмотря на то, что есть мирные люди, и на самом деле есть носители мира, вот этого самого, но они все равно будут гонимы. Они не будут гонимы сразу с первых слов, как только рот открыли. Но они будут гонимы тогда, когда люди поймут, от чего они хотят и чего они ищут. Потому что идет война между плотью и духом. И рожденный по плоти будет всегда гнать рожденного по духу, как написано. Если помните жизнь апостола Павла и его плоды, когда апостол Павел только покаялся, написано вот сразу с первых вот, ну как сказать, его дней покаяния он начал активно проповедовать. Он пытался рассказать людям об Иисусе Христе. Но, будучи еще не освящен и не утвержден Господом, его проповедь приносила какую реакцию? Всегда, написано, заканчивалось одним и тем же. Его хотели убить. Причем очень быстро после того, как он открывал рот. Далее, через 13 лет где-то, плюс-минус, он был призван Господом на служение. Но его служение уже, как сказать, кардинально отличалось от того, что он делал до этого. Если раньше его никто вообще не слушал, и если раньше, сразу же после того, как он открывал рот, его единственное желание у людей было его прибить, то в итоге, в конце концов, потом мы видим, что его слушают. Да, его гнали, но его гнали не сразу. Написано, он ходил в синагогу, он каждый раз, когда он приходил в новый город, он находил эту синагогу, он ходил туда, он проповедовал Иисуса Христа. Многие люди, они, слыша это, принимали эти вещи. И в некоторых синагогах он задерживался 2 недели, в некоторых синагогах он задерживался месяцами, но так или иначе, люди, слыша вот эту удивительную проповедь о Христе, многие люди, они уже не хотели его убить, они каялись, и они присоединялись к церкви. Другие люди, не принявшие это впоследствии, они уже начинали потом как бы составлять такую оппозицию для него. И да, на самом деле его изгоняли, да, на самом деле он был побиваем камнями, да, на самом деле он был изгнан за вот эту самую правду, но уже на месте, где он проповедовал, оставалось всегда церковь, которая была в мире с Богом и которая при Божьем содействии не пропала. А возвратившись через некоторое время, Павел находил ее там, и там это все продолжалось, действие Божие. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, как гнали и пророков, бывших прежде вас». Неизбежно, когда мы будем нести этот свет, нести эту проповедь, ну, как сказать, люди будут, как общество будет поляризироваться. Одни будут приходить к Богу, другие будут противодействовать. Потому что, опять же, по свидетельству Павла, мы для одних запах живительный для спасения, а других запах, говорит, смертоносный на осуждение. Почему? Потому что своим поведением, своими жизнью, своими словами мы, как бы сказать, нечаянно, не хотя, но тем не менее будем судить этих людей. Наши поступки, наши дела, наша проповедь, она будет осуждать. Не мы будем тыкать пальцем и говорить, вот ты злодей, и ты злодей, и ты злодей, а то, что они услышат, оно будет осуждать их. Потому что Слово Божье, оно меч обоюдоострый. Оно разделяет до разделения души и духа. Оно проникает и судит помышления сердечные. И вот это самое Слово Божье, воплощенное в нашей жизни, это самое Слово Божье, которое мы проповедуем, оно судит человека. И человек либо идет к свету и смиряется, либо человек пытается этот свет потушить. Поэтому в итоге заповеди блаженства, они, на самом деле, я верю, связаны с нашим покаянием и непосредственно свидетельствуют о том, имеем ли мы вот этот паспорт небесного гражданина. Если действуют ли эти заповеди блаженства в нашей жизни, наблюдаем ли мы их в своих, ну, как сказать, в своей жизни, в окружении, ну, в окружении нашем. Если да, то тогда, на самом деле, мы люди неба. И Царство Божие, оно ожидает нас. Если нет, тогда надо как-то, как это сказать, серьезнее относиться к тому, что мы с вами слышим. Потому что Господь, Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И если мы имеем надежду на Господа, то тогда Он силен поставить нас перед собой без порока и в радости. Аминь.